Тема сегодняшней проповеди «Новозаветний Цав Нав Паниах». Может быть, она ничего не говорит вам сейчас, но я думаю, к концу проповеди вам станет все ясно. Читаем книга «Бытие», 45 глава, с 24 по 28 стихи. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав: Иосиф жив и теперь владычествует над всею землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Контекст этого места, я думаю, вам знаком. Если бегло напомнить, это жизнь Иосифа, жизнь Иакова. Иаков состарился, к этому времени он уже потерял своего сына Иосифа, любимца, и приходит в такое состояние, когда происходит вот эта описанная ситуация. Я не буду занимать больше на это время, потому что, я думаю, вы уже это вспомнили. Мы с вами подробно и постепенно рассмотрим все происходящее здесь и посмотрим, каким образом оно касается нас. Хотя Иосиф жил далеко, давно от нас, Иаков жил также очень давно, но имеет ли это что-то близкое к нам? Что будет важно сегодня мне? Что будет мне важно в завтрашнем дне моей жизни? Итак, первое, что мы с вами рассмотрим, трагичность положения. На данный момент история Иакова приводит его к такому рубежу жизни или к такому черному коридору, или к такой страшной, можно сказать, полосе, где собираются все самые печальные события его жизни. К этому моменту, о котором мы читаем, Иаков потерял своего любимого сына Иосифа. Об этом мы знаем из предыдущих историй. Это было всего лишь в его жизни, в его семье два сына от его любимой жены Рахили: Иосиф и Вениамин. Итак, он теряет Иосифа полностью в своем, так сказать, впечатлении или сердце, он хоронит этого сына. Более того, повествование говорит о том, что голод покрыл всю землю и также дошел до этой земли Ханаанской, и Иаков вместе со своим семейством переживает сильнейший голод. Вследствие этого голода он посылает своих детей, которые идут в Египет к Иосифу. Вроде бы есть некоторое облегчение, они приносят хлеб, но что произошло или что они оставили взамен хлеба? Симеона. Таким образом, еще один сын остается вне дома Иакова. И на тот момент, когда уже все это сгущалось до такой степени, что произошло самое печальное для Иосифа, для Иакова, извиняюсь, ладно, нет Иосифа, он его уже похоронил. Ладно, голод. Ладно, он Симеона оставил в Египте. Но что теперь говорят сыновья? Вениамина. Нам может легко сказать, потому что мы знаем конец этой истории. Но он оторвал от сердца последнюю частичку сердца, которая у него осталась. И вначале он не пустил Вениамина. И они все-таки переживали этот голод, но когда они уже были не в моготу, им было не в моготу, они были не в силах пережить этот голод дальше, он решился и на этот самый тяжелый для него шаг. Он отправляет и Вениамина. Я думаю, что жизнь многих из нас, я говорю в общем, потому что наши жизни разные, но мы можем увидеть каждый для себя здесь какой-то урок или какой-то свой образ. Жизнь многих из нас напоминает ту осеннюю мрачную погоду, когда за одной тучей надвигается следующая, а за следующей еще одна. И многие из нас проходили этот жизненный путь. Я не говорю с высоты того, или, как бы сказать, с глубокого опыта, но я знаю, что это происходит. Может быть, мои тучи по сравнению с какими-то тучами, это были просто беленькие облачка, которые закрывали солнце. Я знаю многих людей, у которых это были правда тучи. Есть христиане, которые за свою жизнь, полжизни проводили в тюрьме до 30 лет. До 30 лет. Вы знаете, читали, наверное, книги, трилогия, которая названа «Счастье потерянной жизни». Автор ее просидел почти 30 лет на зонах за веру. Храпов. И можно привести многих примеров, которые не написали книги, но они тоже. Туча за тучей, туча за тучей. И кажется, вот уже блеснули солнечные лучи. Ну вот оно, проявилось солнышко. Но находит следующая туча, и очень большая. И очень длительно она проходит свой путь, но только она заканчивается, приходит следующее. И может быть, счастье некоторых людей, у которых хоть как-то оно было и теплилось, подобно этому сыну Вениамину. Ладно, нет у меня Симеона, ладно, нет у меня Иосифа, но Вениамин со мной, отрада моей жизни. И, возможно, счастье в нашей жизни разбивается так же, как корабль Робинзона Крузо. И он оказался на острове, где нет теперь ничего. Все разбито. И он один. И человек иногда ощущает себя подобным. Конечно, мы скажем, зачем нам примеры, зачем нам Робинзон Крузо. Ну просто есть современные Робинзоны. И сегодня они смотрят, корабль разбитый, они смотрят в небо, а солнца тоже не видно. Жизнь других людей может напоминать другие сюжеты или истории, даже иногда сказки. Сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. И для многих именно эта сказка отображает их реальность жизни. Было время, когда они строили, и что-то в их жизни получалось. Корыто становилось новым, домик становился более пригодным для жилья, и он доходил до того, что он становился дворцом, и потом в одночасье. Какой-то однажды, непонятный для самого этого человека миг, он опять сидел возле своего корыта и думал, почему так происходит в жизни. Но это не просто сказки, это рассказы о жизнях людей сегодня. К тому же можно сказать, что голод, который переживал Иаков, он тоже знаком сегодня очень многим. Я не столько хочу сказать сейчас о голоде физическом, о недостатке материальном, и это тоже можно бы было поместить в эту графу, но есть голод души. И один из авторов говорил это так, выражал эту мысль, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. Сколько сегодня душ человеческих голодают? В буквальном смысле слова. Они не имеют самого главного, что делают или что может напитать душу. Однажды в небольшом кругу друзей я рассказывал об одной женщине, которая вдруг почему-то поделилась со мной и рассказала, что имея все, ее муж был директором завода, имея все необходимое, она была одной из самых несчастных. И она мне с такой грустью это рассказывала и говорила, если бы люди, которые ходят под моим окном, она жила в квартире, и я слышу, они говорят, как повезло этой женщине. Если бы они знали, как мне не повезло. Но я не могу выходить и объяснять им всем. Мне просто жалко их, потому что они думают, что мне повезло, и когда им повезет, так же они поймут, что это еще не повезло. Я рассказал это в небольшом кругу. Меня очень удивило то, что прошло несколько дней, и из этого круга ко мне подошла другая женщина. От той женщины до этой прошло очень много лет, порядка 10. И после нашей беседы она мне сказала, я очень многого добилась в жизни. Я имею все в материальном плане. Но счастья я не имею. Души голодают. Душам просто материя и шифонеры не по вкусу. И даже деньги. Дальнейшее наше размышление приводит нас к 26 стиху. И в этом стихе мы видим благую весть добрую весть и милосердие Божье. Давайте прочитаем его. «И известили его, сказав Иакова, Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Наконец-то Иаков слышит добрую весть. Иаков, родненький, многое может измениться в твоей жизни. Да, у тебя голод, да, у тебя потеря сына, да, у тебя еще два сына уходили. Но есть добрые слова к тебе, Иаков. Они сегодня звучат к тебе, я не знаю, дорогой друг, твое имя. Такие же добрые слова. Есть добрая весть, есть новая весть, есть весть, которая может изменить твою жизнь. Но смотрите, что происходит с Иаковом. Загляните в свое сердце, вы заметите, что и там может происходить то же самое. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Разве ему было не выгодно не верить? Ему же было выгодно верить в данный момент. Это ж так сказать по-простому, на его руку. Но он не верил. Невольно задается вопрос, почему он не верил? Для пояснения хочу кратко зачитать еще одну историю Библии из Нового Завета, которая ярко покажет нам и даст ответ. Деяния 12 глава, 5 из 13 по 15 стихи. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Я проскочил тот момент, когда вы знаете его, когда ангел вывел Петра по молитве церкви, по молитве самого апостола. И мы встречаем уже дальнейшее описание. Он стучится. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Даже грубое такое слово. Представьте себе, Майкопская церковь молится, посадили какого-то брата в тюрьму, задержали за веру и так далее. И мы усиленно молимся. И вдруг заходит один из тех, кто сидит там рядом с дверями и говорит, братья и сестры, пришел. Мы говорим, ты в своем уме? Именно так ответила Первоапостольская церковь. Какой вывод мы должны сделать? Что это были все неверующие люди, кому они тогда молились? Или они не знали Бога? Такой же вопрос, как и там. Почему они не поверили? Почему не поверили? Легко сказать, вера. Что с верой происходит? Давайте мы найдем этот ответ вместе. Почему они не поверили? Ни в глазах, ни в устах не вижу ответа. Милость великого Бога превзошла ожидания человека. Вот он ответ. Великое милосердие Бога превзошло ожидания человека. Они просто не могли ожидать, не потому, что они были неверующие. Они были очень верующие. Иаков был Божий человек, но он никогда не мог ожидать этого. Он не мог представить себе этого. Он слушал, и у него звучало что-то совсем другое в ушах. То же самое было у этой церкви. Во времена гонений, тогда, когда его заковали в цепи, они молились, чтобы Бог помиловал, чтобы Бог послал ему ободрение, но они не ожидали услышать его стук у своих дверей. Велика милость Божья. Я его оплакал, думал Иаков. И как же они говорят, Иосиф зовет тебя? Это ложь. Мы молимся, скажет церковь, но мы никак не могли ожидать, что он сейчас будет у ворот. Это не только истории Библии. Я хочу привести хотя бы парочку еще историй, чтобы нам увидеть реальность в нашей жизни. Наверное, кто-то из вас уже читал книгу нашего брата-старца Авраменко «Тропы моей жизни». И там он рассказывает один сюжет. Когда в Абхазии была война, военная тяжелая обстановка, то братья и сестры согласились помочь и возревновали об этом деле и собрали до 30 тонн груза, даже больше, это одна только часть была. И вот они отправляют эти машины, которые сопровождают специальная служба российская. 9 машин приходят к дому молитвы Сухуми. и к брату-пастору Владимиру Даниловичу сообщают, 9 машин с гуманитарной помощью пришло. Он говорит, это клевета. Что он неверующий брат, что он не пастырь, но это нереально. Это просто в той ситуации было нереально. Если бы сказали машину, бусик прислали, мы ждем и мы примем. Но 9 машин, это клевета. Это не неверие человека. Это милость Божья, которая превышает ожидания человека. На кресте среди 2 разбойников висел один, который сказал несколько слов. «Помяни меня, когда будешь в царстве своем». Это настолько скромная, я даже не знаю, просьба, исповедание, покаяние, как ее назвать? Это небольшая, скромная просьба к тому, в котором он увидел лучик света. И что он получил в ответ? «Хорошо, помяну». «Ныне же будешь со мною в раю». Он не просил, «Господи, можно быть с тобой в раю?» Он попросил малое. Он как та хананьянка попросил, «Ну, крошки с твоего стола!» И тот, кто попросил крошки, обязательно получит булку хлеба. Обязательно. Почему? Потому что об этом говорит Писание. И подводя итог всему сказанному, вот именно в этом разделе я хочу прочитать всего лишь один стишок. Он является решающим в объяснении этого духовного закона. Ефесянам 3:20 и 21. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, слушайте внимательно, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Вот ответ на наш вопрос, почему это случилось с Иаковом и с Первоапостольской Церковью? Почему произошло это такой ответ с тем пресвитером Сухумской Церкви? Потому что он, тот он, которому мы поклоняемся и посвятили всю свою жизнь, он может сделать несравненно больше. Ну просто несравненно, мы представить даже не можем. Больше того, чего мы просим, и представьте себе, благодарю, даже о чем помышляем. Мы просто где-то помыслили, Господи, если бы это, и потом мы видим, он говорит, не то, что это, намного больше. Именно об этом он говорил ученикам. Вы получите намного больше и всей жизни, и в покебытии. Вы должны знать своего Творца. Наша жизнь иногда не отдана, не жертвенна, не посвящена, просто потому, что мы не видим вот такого Бога. Мы не видим такого триединого Бога, который благ и у которого столько щедрости, что это перекроет все наши ожидания и даже возможности нашей веры. Давайте мы посмотрим дальше. И теперь подошло время нам вместе с вами подойти к самому центру нашей сегодняшней проповеди, иначе она и смысла много не имеет. Возвращаясь к началу, что же значит новозаветний Цав, Нав, Паниах? Я читаю Бытие 41 главу, 45 стих. Этот стих говорит о том, когда Иосиф попал в Египет, и когда он объяснил этот сон, то фараон дал ему новое имя. И нарек фараон Иосифу имя Цафнафпаниах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифара, и так далее, описывается его жизнь. И назвал его Цафнафпаниах. Я очень заинтересовался, что же значит это имя. Неужели в Библии оно помещено, что просто так нам где-то в загадках детям говорить, что же такое Цафнафпаниах? Я исследовал все возможные, доступные для меня толкования. Найти одно объяснение этого имени или один перевод очень сложно. Толкователи пишут, что такой, как бы сказать, однозначный перевод ускользает, но я взял и собрал их все возможные. И я пришел к выводу, что ясно одно – ясно, о чем говорят и говорит это имя. Я вам зачитаю несколько из них. Итак, значение имени Цафнафпаниах гласит следующее. Такое основное, или большинство, которое предлагают исследователи. Бог говорит, Он живет. Второе, и дальше они как бы более, может быть, разнообразны, но все имеют одну направленность. Кормилец 2 земель живущий. Третье, сделавший открытие. Четвертое – спаситель жизни. и пятое – Спаситель мира. Ни о чем ли вам не говорит это? Неужели не знаем мы о Христе, как о том, который будет кормильцем двух земель живущих? Не о нем ли сказано, что Он в самом себе соединяет двоих? Вспоминайте послание Ефесянам. Или слова самого Христа, который говорит, что есть у меня овцы и не сего двора, и евреев, и язычников, Он всех приведет в небо. Не Он ли говорил о себе, я есть хлеб, шедший с небес? Не Он ли говорит о себе, что кто будет питаться этим хлебом, не будет алкать вовек? Не Он ли этот новозаветник Цафнафпаниах? Не о нем ли сказано, что именно Он является спасителем жизни? И, конечно же, дословно сказано о Господе нашем Иисусе Христе, Он Спаситель мира. В чем смысл истории, которую мы сегодня разбираем? Смысл в том, что история об Иосифе написана не для того, чтобы мы знали Иосифа, не для того, чтобы мы рассказали о нем в воскресных школах. Но это неплохо, я не хочу сейчас все перечеркнуть, но я хочу показать, о чем говорит нам Библия. Она написана, чтобы открыть нам Христа. Именно Христа, и не сомневайтесь в этом. В образе Иосифа заложен, можно сказать, в самом ярком варианте образ Господа нашего Иисуса Христа. И именно Он является новозаветным Цафнафпаниахом. И, быть может, сегодня мы можем рассматривая свою жизнь, мы можем увидеть в себе того Иакова, который страдался в жизни. Беды, трагедии. И, может быть, мое счастье – это горизонт, к которому я иду, и с каждым километром горизонт отдаляется от меня ровно на километр. И сколько бы в своей жизни я ни двигался к этому горизонту, настолько он будет дальше от меня. Жизнь многих людей представляет из себя какую-то лачугу, в которой теплится небольшой огонек, и кажется, что скоро все развалится и разрушится. И тогда нам нужно какое-то решение. Нам нужна какая-то добрая весть. И сегодня она есть. Сегодня весть Евангелия звучит к нам. Новозаветник Цафнафпаниах жив. Иисус Христос жив. Именно о нем сказано «есть и был и грядет». Никогда не было времени, когда бы можно было сказать, что его нет. Он есть всегда. И точно так же, как он был во время своей земной жизни на земле, он есть сегодня так и не иначе. Если мы исповедуем другого Христа, мы исповедуем не Сына Божьего, не воплощенного Бога, а что-то другое, кого-то другого. Он есть тот, который жив. Он есть тот, который жизнь. Он есть тот, который есть кормилец наш. Возможно, многие, слушающие это размышление сегодня, слушающие не столько даже размышления проповедника или слова, слушающие сам призыв Христов, попадут в то же самое смущение, в которое попал Иаков. Но сердце его смутилось, и он не верил им. Возможно, кто-то не верит. Нет. Я ничего не пойму. Неужели в моей жизни есть выход? Неужели есть правда новая жизнь? Помните, что Иосиф простил своих братьев. А что сделал новозаветник Цафнафпаниах? Он простил тех, кто его распинал. А значит, может простить и тебя, дорогой друг. Ничем не меньше. Его сила для прощения никак не умалилась относительно того момента, когда он был на кресте. Она еще усилилась, потому что сегодня достигает тебя. Я думаю, что когда Иаков слышал эти слова, я не хочу говорить за Иакова, но мы все можем представить это, что он же что-то думал. Представьте себе, что он слышит слова. Иосиф жив! Но что вспоминает Иаков на эти слова? Подожди, как это связать? А те одежды окровавленные? Ведь я давно его оплакал. Ведь это были его одежды. Что-то не так. И ряд картин проходили в голове Иакова. Именно они не давали ему возможности увидеть и поверить. Возможно, ряд картин сейчас проходит в памяти или в сознании кого-то из вас. Возможно, кто-то из вас сейчас вспоминает, и вы помните свой первый грешок, свой первый мат, свой первый... разбой какой-то, и потом кто-то вспоминает свою зону, а кто-то вспоминает наделанных много бед и расстройства семьи. Все это крутится в моей голове, и я говорю, неужели вот этот Иисус Христос, который, говорите, вы сегодня жив, может все это изменить? Да, несмотря на поток всех этих картин, Иисус Христос жив и может многое изменить в твоей жизни. Скажите, что же именно поставило точку сомнениям Иакова? Что именно? Что стало точкой? Благодарим за подсказку. Это, извиняюсь, 27 стих. «Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израил, довольно, хватит. Другими словами, достаточно вот той моей жизни, достаточно тех моих исканий. Есть надежда. Неужели новозаветний Иосиф говорит нам меньше слов? Неужели они менее убедительны? Неужели в них слабее, в них труднее нам поверить? Неужели? Неужели те слова, которые говорит Христос, сегодня живой, воскресший, сидящий одесную Бога и присутствующий здесь, который говорит слова «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные», неужели они сегодня не удостоверяют нас? Неужели те слова, которые Он говорит «Я есть путь, истина и жизнь», они не удостоверяют кого-то из нас? Неужели? Неужели тот Иосиф имел большее слово? Да нет же. Ваше сердце обязательно должно откликнуться на слово истинного Иосифа, новозаветнего Иосифа, Божьего Сына Господа нашего Иисуса Христа. Именно Он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее. Неужели это слово не для вас, для тех, кто сегодня еще не спасен? Неужели в своей жизни, дорогой друг, ты не видел колесниц милости Божьей? Неужели никогда? Ты можешь сказать, что я никогда не видел руки Божьей в своей жизни. Я никогда не замечал Его голоса в моей жизни. Я никогда не наблюдал Его действий, спасающих и сохраняющих мою и физическую жизнь. Я, наверное, не могу в это поверить. Я бы не хотел быть резким, говоря за жизнь каждого из вас, но зная Писание, я хочу сказать, что трудно поверить в то, что вам Бог не провозил перед вами эти колесницы своей милости, и что вы их никогда не видели. Вы видели их. Вопрос в том, как вы отреагируете на те слова, которые говорит Христос вам сегодня. Скажете ли вы вместе с Иаковом, довольно, хватит той прошлой жизни. Жив Христос, жив Спаситель, есть спасение. Прощай, моя прошлая жизнь, раз и навсегда. Новая, совершенная во Христе, новая через покаяние и веру, начавшаяся жизнь может окрылить меня и направить вечность. Я могу стать жителем неба сегодня. Это Писание, это не вымыслы человеческие. Неужели человек, который сегодня голоден, он так и не отзовется на призыв «Есть хлеб». Неужели он будет сидеть, а ему будут предлагать и говорить «Есть горячая буханка хлеба». Неужели он помрет с голоду? Это неразумно, это неправильно. Это просто, извините, глупо для существа, которого Бог назвал человеком. Человеку дана воля, разум и чувства, и все это вместе должно однажды сработать на то, чтобы сделать шаг к Богу. Его можно сделать сегодня. Сделать этот шаг и сказать «довольно». Неужели я буду мерзнуть на улице, когда меня приглашают и говорят «зайди, погрейся у печки, попей горячего чайку». Ну неужели это разумно остаться и замерзнуть на улице? Ну никак нельзя здесь согласиться с этим. Если кто-то сегодня хочет остаться на улице, объясните сами себе, почему вы это делаете. Если кто-то хочет умереть все-таки с голода, сами себе скажите, назовите себя по имени и задайте вопрос, почему ты это делаешь? Ну неужели слова Христа вас не убеждают? Неужели Его жертва вас не призывает? Неужели открытое небо сегодня не для вас, а для кого-то другого? Не уйдите с этого собрания, не ответив на этот вопрос. Я не знаю, как вы ответите, но пусть этот ответ будет не чувственным ответом, ответом разума, воли и всего существа вашего человека. Еще одну часть хотелось бы сказать, и мы будем вместе с вами молиться. Очень важно подумать не только тем, кто еще не со Христом. Очень важно подумать тем, которые уже со Христом, потому что этот текст и эта истина дает нам еще один важнейший урок. Почему жизнь верующих людей зачастую бывает безотрадной жизнью? Я еще раз повторю. Эта истина дает нам урок или отвечает на вопрос, почему жизнь верующих людей зачастую бывает безотрадной, невдохновенной жизнью? Скажите, Иаков до своей встречи с Иосифом получал от него хлеб? Получал. Приносил ли этот хлеб в его жизнь полноценное счастье? Но делал ли хлеб в его жизнь немного легче? Всем понятно, здесь не надо доказывать. Иаков хлеб получал, хлеб делал жизнь его легче, но не давал ему полного счастья. Ответ очень прост. Жизнь многих христиан сегодня безотрадна и уныла, потому что многие христиане получают немало от Христа, но, вы можете продолжить сами эту мысль, не идут к самому Христу. Вы скажете, может ли быть это с христианами? Может быть. Именно об этом говорил Павел. Я в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. В то время, когда Лаодикиец, запершись в своей келье, радуется и говорит, я богат, разбогател, ничего, ни в чем не имею нужды. Там за дверями стоит Христос и говорит, о, если бы ты знал жизнь со мной, о, если бы она хоть отчасти была известна тебе, ты бы все променял. Ты бы все променял свои убеждения, которые имеешь на данный момент о себе. Ты бы рад был исповедовать себя полным грешником, чтобы получить полную мою праведность, чтобы получить мою полную победную жизнь и жить в ней реально в сегодняшнем мире. Христос хочет, чтобы мы однажды перекочевали с той земли горя в Его землю, где обильно всего и достаточно. И Он говорит, Отец, я тебе дам всему, всего, говорил Иосиф. Христос нам говорит, дам вам все. Но зачем вы только пользуетесь моим хлебом? Но зачем вы только в этой жизни хотите пожить моими благами? Насколько это печально, я бы сказал, даже трагическая жизнь, трагичная жизнь христиан. Об этом говорил Павел, когда говорил. Те, кто в этой только жизни надеются на Христа, несчастнее всех человеков. В чем это несчастье? Ведь они что-то получали. Они были очень близки с самой сердцевиной счастья, а воспользовались только окружающими волнами от падающего камня благословения. Они его сам не взяли. Они его сам, подобно тем строителям, отвергли. Вы скажете, что это за проповедь, обращенная к христианам? Да, это проповедь, которую обращаю не я, а Господь Иисус Христос к христианам. Почему вы отвергаете меня, живя и являясь христианами? Представьте себе человека, который женился и выбрал себе женщину или жену просто по одной причине, что она готовит лучше всех на земле. Можно быть уверенным, что завтра, после завтрака, уже у них будет скандал в их семье. Если он ее выбирал только из-за приготовления пищи, это жалкий брак. Если мы идем ко Христу, чтобы только получить Христова, но не Христа, это жалкое христианство. Пусть Бог нас благословит. Пусть Он поможет нам понять сегодня Божью истину, голос Христа к нам. И услышать. Иисус Христос, новозаветний Цафнафпаниах, жив. И Он зовет тебя. И пусть Он даст силу многим сегодня, сейчас и, может быть, в последующих днях недели сказать, довольно. Сколько я могу жить вот так, как христианин? Неужели нету жизни со Христом полноценной и полной, которой я заживу здесь и буду жить в вечности? О, если бы эти слова были нашим исповеданием, многое в нашей жизни может измениться по милости Божьей и только во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся.